Сегодняшняя тема – это хотел бы, чтобы мы с вами вместе задумались о свободе выбора. Свобода выбора. Насколько эта тема вообще важна для нас? И если мы поговорим об этом, мне кажется, насколько это важно, потому что это может помочь нам обрести силы, может даже пробудиться. И это пробуждение может прийти очень вовремя, потому что у нас вот буквально через несколько дней будет новый месяц Элуль, подготовка к Рош ха-Шане, к звукам шофара, который должен пробудить человека от какой-то своей духовной спячки. И вот с чего это пробуждение начинается? И очень может быть, как-то не парадоксально звучит, оно как раз начинается с осмысления темы своей собственной свободы выбора, или, может быть, свободы выбора вообще. И потом, когда я думал о том, как бы с чего начать вот эту вот встречу, я хочу начать ее с парадокса. Ну, с парадокса, в смысле, вот с парадоксальности, так сказать, поставленного вопроса. Хочу процитировать Дейл Карнеги из его замечательной книги «How to make friends and influence people». Я объясню, почему именно ее. Когда-то у нас в Ешиве, в Sinai Academy в Бруклине, была летняя программа, и один из учеников, раввинов, который был учеником главы Ешивы Торова Дас Аврам Пама, он эту летнюю программу вел для ребят, которые приходили, и поскольку государство было замешано, так сказать, в спонсировании этой программы, а в Америке, как вы понимаете, очень строго разделяется одно от другого, то никаких примесей, ничего религиозного в этой летней программе быть не могло. И тогда ученик Рав Пама пришел к своему рэбби и спросил его, чему мне учить молодых ребят, там, 10-го, 11-го, 12-го класса, которые приходят летом, и вот государство спонсирует, чтобы они были не на улице, они были в школе. Но ничего религиозного, никакой Торы мы учить не можем. Рав Пама сказал, возьми книгу Дейл Карнеги «How to make friends and influence people». Как влиять на людей и как творить дружбу, то есть как завоевывать друзей, я думаю, так правильно надо было перевести, и влиять на людей, завоевывать друзей и влиять на людей. Рав Пам сказал ему, что очень многие мысли, которые Дейл Карнеги в своей этой книге высказывает, он, Рав Пам, мог бы привести источники истории. Ну, кстати, я помню, что, например, есть такая там деталь, что когда он говорит, Дейл Карнеги, например, пишет о том, что вот как важно доброе слово. И что вот если он, например, говорил с одним каким-то человеком, какой-то организацией, или это был человек, который сидел там и собирал, так сказать, дань на мостах, есть такое понятие, в Америке было, когда-то это, сегодня это автоматизировано, раньше люди ездили по дорогам, мы подъезжали к какому-то мосту, и там сидел коллектор или коллектор, и нужно было бросить ему несколько долларов и проехать. И вот Дейл Карнеги вспоминает о том, как он сделал какой-то хороший комплимент человеку, и вот без всякой причины, вот буквально, как сказать, альтруистически, просто сказал слово «доброе слово» для того, чтобы помочь человеку, который в жару сидит вот у этого моста и собирает у проезжающих тысяч машин эти вот токены или эти доллары. То есть это может быть пример того, как доброе слово, доброе дело, которое делается, так сказать, альтруистически, а какова его ценность. Вот, но тем не менее, поскольку я хотел начать с начала, да, то я вспоминаю, что, собственно говоря, книга Дейл Карнеги начинается с того, что он-то ведь хотел узнать о том, а что же, по сути, является природой человека, и как человеку лучше пробудиться, лучше исправить себя, как ему стать лучше. И Дейл Карнеги говорит, что для того, чтобы понять природу человека, он обратился к одному из своих знакомых, который был директором тюрьмы в Нью-Йорке, и попросил его разрешения прийти и интервьюировать заключенных. Те из вас, кто эту книгу, может быть, видели, брали в руки, знают, что, собственно говоря, по сути, с этого начинается эта книга. И он хотел понять, вот те люди, которые совершали вот эти вот разные всякие поступки, они вообще осознают, что они сделали? Они берут на себя ответственность за то, что они сделали? И Дейл Карнеги описывает, что он приходил к людям, которые сидели там за страшные преступления, не будем даже перечислять. И был потрясен тем, что у всех был один общий знаменатель. Я не преступник. Я не виноват. У меня не было другого выхода. И Дейл Карнеги пишет там о том, что вот его удивило, его потрясло, что люди не берут ответственность за совершенные ими даже страшные преступления. Он, в частности, приходит к выводу о том, что нужно научиться говорить с людьми таким образом, чтобы не вызывать в них некую защитную реакцию, потому что обычный человек, когда ты ему хочешь сделать замечание, он ершится, он, так сказать, не слышит тебя, он начинает защищаться, он начинает тебя атаковать. Так что же делать? Как же разговаривать с людьми? Как же завоевывать друзей? Как же влиять на них? Это, по сути, вопрос, который он ставит. Кстати, мне на эту тему вспоминаются замечательные слова Роши Шивы Телс, убитого фашистами, но в собрании сочинений его уроков в замечательной Шиве, в замечательной книге его Шивы Дас, уроки мудрости, уроки знания, он задается таким вопросом. В чем сила намека? Кстати, подумаем, вообще недельная глава-то у нас какая, то есть вообще книга Дворим, и там ведь говорится о чем? О том, что с чего начинается эта книга, что вот перечисляются места, в которых евреи останавливались, но на самом деле это не просто географические названия, это упреки, с которыми Моисей обращается к своему народу. «Почему упреки?» – спрашивает Раш. «Разве нельзя было им сказать просто и прямо?» И Раш отвечает, это потому что он учился у Якова. Когда Яков хотел упрекнуть своих сыновей, хотел сказать что-то Рувану, хотел сказать что-то Леви, Шимону и другим, то на самом деле он ждал до конца своей жизни и лишь сделал это перед смертью. Почему? Раши там объясняет разные причины, почему он хотел сделать это именно так, чтобы не оттолкнуть их, чтобы они не видели его еще раз и им было стыдно. Но получается, что Яков научил Моисея, Моисей научил нас всех, что намек может быть тем главным инструментом, к которому мы можем обращаться к человеку, потому что зачастую прямая речь или прямой упрек, он услышан не будет. Очень тонкий момент. И там, на основе этой мысли, задает вопрос глава Ишивы Телс о Раблоих. Он спрашивает, если так, то мы начинаем понимать, что вот, например, когда рассказывается о женщине, которая сделала что-то, что она не должна была делать, и для того, чтобы ей исправить это, то она должна была принести жертву в храме, и эта жертва была сыра, то есть это овсянка, да, если я понимаю правильно, овсянка, то есть не пшеница, а именно овсянка. Почему? Да потому что это намекает ей на то, что она сделала, является действием животного, то есть она подала своему животному началу невозвышенной человеческой души. Спрашивает Роши Шивы Телс. Но если так, то ведь можно было сказать человеку напрямую. Скажи, ты сделала что-то не то, и как бы напиши где-то там, или скажи что-то, почему нужно намекать? И он тогда сказал потрясающую вещь. Он сказал, потому что чем громче мы кричим на кого-то, тем хуже нас слышат. Тем скорее человек глохнет. И чем с большим уважением, любовью и тише мы говорим с человеком, то тем скорее раскрываются не только его уши, но и его сердце, и он начинает нас слышать. Это, по сути, тоже идея, как вы видите, которую высказывает Дейл Карнеги. Он говорит о том, как разговаривать с людьми. Но все-таки первая часть его книги, она связана с тем, то, собственно, первый вопрос, с тем фактом, который вызвал у него удивление. Как это может быть? Он разговаривает с людьми, которые совершили страшное убийство. Они говорят, Я не виноват. У меня не было другого выхода. У меня просто не было свободы выбора. И когда я читал, когда-то читал эту книгу, тут же увидел это место, то это напомнило мне удивительное место в Торе. Поэтому я, следуя, так сказать, совету Рафпама, хочу провести некую параллель, может быть, сказав Дал Карнегиу его почитателям, что когда ваши шли туда, наши ушли обратно. И вот у нас в Торе рассказывается о грехе первого человека, Адама, который после греха прятался в саду. Ну и что же сделал Всевышний? Он не обратился к нему и сказал, а что ты прячешься? Тем более он не сказал ему, а ты такой грешник, прячешься там где-то в саду, что ты делаешь, что ты меня не слушаешься? Всевышний задал ему вопрос, а Ека, где ты? То есть это вечный вопрос, который по сути обращен каждому из нас по сегодняшний день. Я надеюсь, что в рамках нашего с вами сегодняшнего разговора мы откроем новое понимание этого вопроса. А Ека, где ты человек, с которым Всевышний обратился к каждому человеку на земле? И помните, это первый вопрос, к которым обратился Всевышний к человеку. Он очень важный. В чем его смысл? Но если продолжить тот диалог, то ведь понятное дело, там Раши, кстати, говорит, что это потому, что он хотел начать с ним разговор, потому что важен диалог. Поэтому, что бы вы ни говорили, важнее, чем молчание, которое разрушает мосты, разрушает отношения, когда люди отворачиваются друг от друга, продолжая диалог, продолжая разговаривать, строя отношения. И вот Всевышний показывает нам пример и обращается к Адаму. И вы знаете, что Адам, прячась, так сказать, в этом саду, делает то, что он делает, то есть он не признает своего греха, потому что Всевышний хотел, чтобы он знал грех свой, признал, чтобы он раскаялся, дать ему шанс. Ведь никто не выгонял Адама за то, что он согрешил. Его Всевышний же не сразу выгнал его за то, что он согрешил. Он ему дал шанс раскаяться. Но он продолжает прятаться, собственно говоря, и объясняет. Я говорю, я прячусь, потому что я гол. Ну, тогда Всевышний спрашивает его, а это может быть потому, что ты съел от дерева познания добра и зла? То есть, может быть, ты съел этот плод запретный? Ну, казалось бы, еще одна подсказка. И все, что ему нужно было сделать для того, чтобы остаться в этом раю, это признать, то есть взять на себя ответственность. И что же он отвечает? Он говорит, это жена, которую ты дал мне, она дала мне плод, и я съел. Подумайте, какая глубина здесь. В мире в тот момент было трое. Он, она и Всевышний. Кто виноват? Все, кроме меня. Ты, она. А у меня не было другого выхода. То есть получается, что как бы суть греха, того греха, в котором человек может, как в болоте, застрять и утонуть, я не имею в виду просто действие греха, а в ощущении, как сказать, того, что я грешник, который живет этим грешным путем, который завершает свои грехи или свои преступления, для того, чтобы человеку оттуда выйти, он должен, прежде всего, осознать, что он там находится, потому что он решил, что у него нет свободы выбора жить по-другому. То есть, может быть, источник греха и того, что люди грешат, или того, что люди совершают другие аморальные поступки, любые поступки, которые на самом деле не соответствуют их моральным ценностям, их жизни, их представлениям о жизни. Они как бы грешат против себя, своей совести. Почему же они их делают? Да потому что у них нет другого выхода. Потому что они вынуждены. И люди зачастую живут годами, десятилетиями, может, проживают всю свою жизнь с этим ощущением, что делать, нет другого выхода. Как говорили в России, хочешь жить, умей вертеться, с волками жить, поволчьи выйти. Да? Вот такая вот жизнь, такое мое окружение, мне нужно выживать, и потому я так себя веду. Потому кто виноват? Не я. Виноваты они. Все они, но не я. Очень, мне кажется, важная тема, потому что если не ощущение и осознание собственной свободы, выбора и потому ответственности приводит человека к греху, в котором он застревает иногда на всю жизнь. То есть, наверное, верно и обратно. Осознание, осмысление свободы выбора своей собственной, в первую очередь, это раскрепощает человека, позволяет ему жить в соответствии с его моральными ценностями, в соответствии с его верой, а в соответствии с его сердцем, тогда его поступки, его слова, его действия, они в гармонии. Тогда человек обретает совершенно, как бы живет в другой плоскости. Он может приобретать радость, может приобретать счастье, потому что он исполняет свою миссию, свое предназначение. Я вспоминаю, что однажды к нам в синагоге пришел выступать глава Ишивы, один из глав Ишивы Мир в Бруклине, рав Бройда. Я помню, как он обратился с вопросом, которым, по сути, я хочу обратиться, друзья, к вам. И спросить у вас. А если мы откроем сейчас с вами слова Маймонида, к которым, собственно говоря, он обратился. Если мы откроем эти слова Маймонида в законах раскаяния и посмотрим на них, то мы удивимся вместе с главой Ишивы Мир рав Бройдом одному простому очень факту. В целом сборнике, состоящем из многих глав и из многих законов, которые мы называем Илхот Шува, законы раскаяния, огромное внимание целые главы этой, по сути, книги уделяются концепции свободы выбора. А при этом в самых как бы парадоксальных тонкостях и нюансах спрашивает рав Бройд, какое это имеет отношение? Это философия, эти философские вопросы, кто выбирает, нас выбирают, мы выбираем, есть ли свобода выбора, знает ли Всевышний будущее, не знает он будущего, мы знаем наше будущее, или действительно ли есть свобода выбора, или это иллюзия. Казалось бы, какое отношение это имеет к нашей жизни? Ты пришел делать здесь тшуву, раскаяние. Ну, давай поговорим о том, что такое харата, что такое сожаление о прошлом, что такое сегодня в этом признаться, произнести ведуй, что такое принять на себя на завтра или на будущее определенного рода обязательства. И давай поговорим конкретно, как это работает. Чего нам мучить голову, так сказать, или сознание вот этими философскими, очень как бы тонкими вопросами. Зачем это нужно? Самое-то главное, это ведь не имеет, казалось бы, никакого отношения к законам о раскаянии. Более того, сам Рамбам в своих книгах закона говорит, я пришел сюда только для того, чтобы говорить людям, что делать. Это законы, по которым нужно жить. В этой своей книге он не занимается вопросами философии, как в других книгах, или вопросах мировоззрения, или вопросы веры, и многое другое. Это вопросы поведения и закона. И, казалось бы, Маймонид здесь противоречит сам себе, и вдруг начинает заниматься как бы философской темой свободы выбора. И спрашивает рав Бройда, зачем это ему, какое это имеет отношение, в чем необходимость, почему он делает исключение. Я думаю, что я вас уже подготовил к ответу, потому что на самом-то деле нет и не может быть никакого раскаяния без осмысления своей собственной свободы выбора. Написано как бы черным по белому у Маймонида, у Рамбама. И то, что я попробую, друзья, сейчас с вами сделать, я попробую показать вам, да, я попробую вам показать, я надеюсь, что мне это удастся, да? Я попробую показать сейчас. Вот я так вот показываю вам. Это сайт Толдот, если вы не знали. И мы с вами открываем пятую главу законов раскаяния. И теперь, когда я открываю с вами эту пятую главу и хочу с вами ее обсудить, то я мысленно приношусь в Москву, к нам домой, на Красно-Казарменную улицу. Место, в котором проводили занятия Торы. Несмотря на то, что там рядом была Лефортовская тюрьма, райком партии, в котором была, так сказать, такая скрытая ГБшная квартира, в которую вызывали сотрудников или сексотов, которые, например, занимались находящимся рядом, так сказать, студентами института связи, в котором было очень много евреев. Вот. Но именно там, на Красной казарменной улице, по четвергам вечером у нас дома собирались люди. Уроки проводил Ильяху Эсес. И на эти уроки приходили совсем разные люди. Люди, которые были уже продвинуты и занимались Торой. Люди, которые делали первые шаги. Люди, которые даже не знали, зачем они пришли. И, может быть, для того, чтобы поспорить, может быть, для того, чтобы задать первый вопрос какой-то свой. И я должен сказать, что Ильяу был и есть мастером диалога и обсуждения. Моя мама, благословенной памяти, готовила бутерброды, так сказать, максимально кошерные в тех условиях. И сначала Ильяу читал какие-то законы, и вот когда-то мы начали учить эти законы о раскаянии. Год какой был, наверное, 79-й, я предполагаю, может быть, начало 80-го. И когда вот эти вот законы обсуждали, сначала он что-то разбирал, а потом пили чай. И после того, как пили чай, каждый мог задать любой свой вопрос, какой угодно, какой он хотел. Я иногда, так сказать, я по сегодняшний день помню, что некоторые вопросы, они были, ну, не смешными, они были вопросом времени. Я помню, как один человек недавно, сравнительно пришедший на этот урок, помните, сначала было, может быть, 10 человек, 20 человек, 30 человек, 40 человек, и, в общем, народу становилось все больше и больше. На Песах у нас уже было 70 только мужчин, на уроках были только мужчины. И вот, я помню, один человек, это уже был явно Афганистан, началась война в Афганистане. И вы сами знаете лучше, когда это было, поэтому можете, так сказать, вот когда сообщили о введении советских войск в Афганистан, то один человек спрашивает, а что с нами-то будет? Мы подали на выезд в Израиль, мы уже для этой власти предатели Родины, что с нами будет? Вот я слушаю голос Америки, вот я слушаю там тот голос, другой голос. И Илья, я помню, в шутку, а может быть, на серьез, нет, он без шуток говорил тогда. Он говорит, скажите, вы тфилин одеваете? Одевайте тфилин и помните, что ваш тфилин – это ваша радиостанция. Слушайте. То есть, одевай тфилин, говори «Шма Исраэль». Слушай, что означают слова «Шма Исраэль», слушай, Израиль. «Хашем элокейну, хашем экат». Обратите внимание, что вообще это Всевышний обращается к каждому из нас на самом деле. Да, это, в этом смысле я был совершенно прав. Это радиостанция, в которой, так сказать, мы одеваем тфилин. Женщины без тфилина это понимают, потому что они более совершенны. Только лишь они могут сказать спасибо Всевышнему, который сотворил нас по своему желанию. Потому что лишь женщины по желанию Всевышнего, мужчине надо гораздо больше работать. Но смысл этих слов один и тот же. Пойми, еврей. Хашем, что такое Хашем? Хашем – это что-то выше нас. То, что мы не можем никак осознать. Оно где-то там на небесах, наверху. Элокейну во множественном числе. Силы, все силы этого мира. Хашем Эхад – это один Всевышний. Это все одно. То есть все события этого мира, все, что бы ни происходило, из одного источника. Вот помни это, по сути, то, что сказал тогда Ильяу этому человеку. Я вспоминаю, например, что в замечательной книге Ор Гедалия Ильяу, благословенной памяти Рав Гедалия Шор, который был тоже главой Ишивы Тор ВаДаас, так же, как Рав Пам после него, говорится, что если вы хотите осмыслить эти слова, то посмотрите на призму. Обратите внимание, глава Ишивы приводит пример из физики. Посмотрите на призму. Белый свет подходит к стеклу, к призме, и потом рассеивается во всех цветах радуги. Ну, на невооруженный глаз кажется 7 цветов, а на самом деле там бесконечное количество оттенков. И все, что должен человек осознать, что все кажущиеся противоречия, что все кажущиеся детали, они все на самом деле из одного источника. Я даже вспоминаю слова Луи Пастера. По-моему, я эти слова видел еще в Москве. Который писал. Нет. А может быть, да, в Москве. Это были слова, по-моему, их цитировал, я сейчас не помню, кто их цитировал, по-моему, Рав Ицхак Зильберберг цитировал, не помню. В одной из книг о науке и Торе я помню, что я читал такие слова. Первый взгляд, брошенный на мир, не обнаружит ничего, кроме многообразия явлений. Когда же этот взгляд подкреплен наукой, наукой, приближающей человека к Богу, тогда видишь кругом простоту и единство. И когда я прочитал эти слова, то я прям затрепетал. Единство. Я не знаю, знал ли Луи Пастер о радиостанции, о которой говорил Илья Уэссес. Но, по сути, смысл о том, что все, что бы ни казалось тебе таким запутанным, замороченным, непонятным, противоречивым, парадоксальным, оно на самом деле проявляется в единстве Творца. В этом, в частности, заключается идея, может быть, и почему в этом мире есть зло. То есть, ведь как сказано, что Хашем на небесах, мы можем условно сказать, это милосердие Творца. Элокейну, это Медат один, это его справедливый суд, то, что кажется нам наказанием или даже зло. И потому мы можем эти же самые слова прочитать немножко по-другому. Слушай, еврей, добро и зло – одно добро. Или то, что говорили наши бабушки. Все, что не делается, делается к лучшему. Как это может быть? Это же парадокс, мы не можем этого понять. А как же страдания, как же несправедливость, а как же Холокост, как многое другое. Но я хочу вернуться, тем не менее, на Красно-Казарменную улицу мысленно. И вспомнить, как Илья Уэссес читал вот эти вот слова. Там говорится, может быть, лучше было бы читать это на иврите. На иврите это, так сказать, золотой слог Маймонида. Я уверен, что это прекрасный перевод тоже. Но он, как любой перевод, только является переводом. Но, по сути, то, что говорится здесь, это то, что Маймонид утверждает. И это очень важное утверждение. Что человек обладает свободой воли, свободой выбора. Пожелает он пойти по одному пути, то есть по пути добра и быть праведником, ему дано это. Пожелает пойти по пути зла и быть грешником, у него есть и такая возможность. Об этом сказано в Торе. Да? Я не буду цитировать, потому что мы понимаем, что это в Торе сказано. Да? Очень важно, что, кстати, наша недельная глава именно об этом и говорит. Я надеюсь, что мы подойдем к этому. И вот во втором законе говорит Маймонид: «Да не придет тебе на ум». Мне кажется, что это очень острое, необычное выражение Маймонида, который, может быть, предупреждает всех нас не быть теми глупцами, которых интервьюировал Дейл Карнеги, когда приходил к ним в тюрьму и задавал им этот вопрос. Так вот, не будьте глупцами. Да, это говорит Маймонид. Да не придет тебе на ум то, что говорят глупцы других народов и большинство невежественных евреев. Ну, очень важно не быть невежественным тоже. Что Всевышний решает перед тем, как человек появляется на свет, кем-то быть, праведником или злодеем. То есть, на самом деле, это ведь корень всего. Если Всевышний знает будущее, правильно? И он предопределяет все, то значит, когда я рождался или когда рождался кто-то, да, то Всевышний решил таким образом быть тому или другому человеку. В каком-то смысле так можно и понимать ответ. Так мудрецы понимают, собственно говоря, ответ Каина Всевышнему, который спрашивает его, где брат твой? Он говорит, а что, сторож ему? И мудрецы говорят, ты меня таким сотворил, что ты от меня хочешь? Это неверно. Всевышний сотворил Каина таким, и Всевышний сотворил никого из нас какими-то такими или другими. И это, наверное, самая главная мысль, которую мы сегодня с вами, я надеюсь, вместе обретем. Всякий может стать праведником, подобно нашему учителю Моисею, или злодеем, как Яровам, который, как вы знаете, пытался оторвать евреев от Торы. Мудрым или глупцом? Интересно, кстати, здесь тоже комментаторы говорят, а разве это не зависит от данных и IQ? Очевидно, не о той мудрости, не о той глупости, говорит Маймонид здесь. милосердным или жестоким, это наша свобода выбора. Скупым или щедрым, это наша свобода выбора и так далее. И нет никого, кто бы заставлял его человека, или решал за него, или влиял на выбор им одного из двух путей. Лишь он сам по своему разумению направляется по тому пути, который изберет. И потому он должен принимать ответственность за свои поступки, говорится здесь дальше, можете увидеть в тексте. И я лишь прыгаю к третьему закону, здесь я говорю, этот принцип имеет основополагающее значение для всей Торы и всех заповедей, как написано в Торе. Смотри, я предлагаю вам сегодня жизнь и добро, и смерть и зло. Или сказано в нашей недельной главе, собственно, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. То есть выбор в ваших руках. И все, что человек пожелает, он может совершить любой из возможных поступков, хороший или дурной. И потому сказано, о, если бы ваши сердца так трепетало предо мной все дни. То есть, иначе говоря, если бы у вас был трепет в сердце Всевышнем, то вы смогли бы преодолеть. Я должен вам сказать, просто вот упомяну это, если позволите, так сказать, в скобках. Я обратил внимание на одну книгу, которая называется «Courage to be disliked». «Мужество не нравится». Я переведу английское название. «Мужество не нравится». И два японских автора, психолога, написали книгу по психологии и практическом поведении человека. При этом они в каком-то смысле вступили в диалог, если хотите, в конфронтацию с Зигмундом Фрейдом на основе учения Альфреда Адлера. При этом в своей книге они вспоминают иудаизм. Я не знаю, какое отношение эти японцы, которые писали, в общем, профессиональную книгу психологии практической, да? Но они определили ее таким образом, что если Зигмунд Фрейд, или Зигмунд Фрейд по-русски, считает, что те травмы, которые получил человек в детстве, они определяют или предопределяют его будущее, его будущее поведение, то они считают это детерминизмом. И что человек, который, по сути, в своем, так сказать, отношении к психологии противостоял этому и не концентрировался на прошлом, а хотел дать человеку ощущение, что бы у него в жизни в прошлом ни произошло, он не животное, которым руководят инстинкты и рефлексы, и которое детерминировано в своем поведении этими рефлексами, инстинктами. Он человек, который может сделать свой выбор, что бы ни было в прошлом. И потому его психология обращена на будущее. Как пишут японские авторы, в духе иудаизма. Вот я просто привожу вам пример, чтобы вы видели, насколько вот эта вот мысль, она не, так сказать, само собой разумеющаяся. Да? Естественно, что есть оттенки и нюансы во всем этом разговоре, но я хочу вернуться сейчас к главному, так сказать, моменту, который у нас здесь. Итак, в пятом законе произошел диалог. Ну, не спор, а во всяком случае диалог, который запомнился мне навсегда. И поэтому я хочу поделиться с вами. И тут Маймонид спрашивает, если спросишь ты, ведь Всевышнему ведомо все, что произойдет еще до того, как это случилось. Знает ли он, что человек станет праведником или грешником? Если предположить, что он, Всевышний, знает, что человек будет праведником, то получается, что тот не может не стать праведником. Если допустить, что хотя ему известно, что человек будет праведником, человек может все-таки стать грешником, то это не истинное знание Всевышнего. Итак, я задал вопрос, который на самом деле потрясающий вопрос. Подождите. Ну, и Раби Акива в каком-то смысле этот же вопрос задал, он дал свой простой ответ. Маймонид его здесь, так сказать, немножко нам разъяснит. Так вот, понятное дело, если Всевышний знает все, то значит, когда мы с вами рождались, каждый из нас узнал, какими мы будем, правда? То есть предположить обратное, это значит, что его знание не абсолютно несовершенно. Верно? Как-то может быть. Тогда мы должны сказать, что у человека просто нет свободы выбора, он просто родился таким. Каким? Ну, в каком смысле, видите, это терминизм Фрейда, как бы получается, да? Все предопределено, Всевышний уже его таким создал, Всевышний знает, и поэтому ты шаг вправо, шаг влево, расстрел. У тебя есть только одна прямая дорога идти, потому как было запрограммировано. А план-то ведь есть, правда? И ты по этому плану идешь. На эту тему Раби Акива ответил: «Аколь ядуа варшут нетуна». Все известно. На небесах все известно. Но свобода выбора у тебя есть. Любопытно, что Маймонид не идет этим путем. А что же он говорит? Знай, что ответа на этот вопрос вместят все земные просторы и вся ширь морская. Он включает в себя множество основополагающих законов и понятий высоких, как огромные горы. Однако ты должен знать и понимать следующее. И тут он говорит простую, казалось бы, вещь, которую мы должны понимать. Как мы уже объясняли во второй главе законов об основах принципа Торы, Всевышний знает обо всем. Но знание это не является чем-то отличным от него, как у людей, которые не тождественны своему знанию. Но он и имя его тождественны. Это одно и то же. Человеческий разум в состоянии по-настоящему понять. Это так же, как невозможно постичь сущность самого Творца. Как мы знаем, не мысли мои, известные слова Ишаяу, ваши мысли и не пути, ваши мои пути. И поэтому нам невозможно понять, каким образом Всевышний знает обо всех творениях, обо всем происходящем. Но мы должны твердо знать, что поступки человека в его собственных руках. И Всевышний не принуждает его и не решает за него, поступит ли ему так или иначе. И не только предание, имеется в виду наша еврейская традиция, учит нас верить в этот принцип, но убедительно, он убедительно доказуем с помощью логики. Но он говорит здесь, так сказать, о знании, о мудрости, что это, в общем, очевидная совершенно вещь. Да, видите, это основополагающий принцип, на котором держатся все слова пророков. Понятное дело. Да, видите, мы прочитали до того, что человека судят за его поступки, хороши они или дурны. Итак, вот в тот момент, когда мы это прочитали, тогда я помню в Москве, то люди не понимали, что здесь сказано. Я думаю, что вы вместе со мной не понимаете то, что здесь до конца сказано так же. Более того, Райвит, один из комментаторов и, я бы сказал, оппонентов Маймонида, он вот на этой самой пятой галахе, на пятом законе, он атакует Маймонида очень остро и говорит, зачем он вообще поднял этот вопрос. Простые люди живут своей простой верою. И не беспокоит их этот вопрос вообще. Теперь же, когда он этот вопрос поставил, а они не способны понять его ответа, то получается то, что сделал Маймонид, он как бы в их сердца заложил сомнение в вере. Ну, для того, чтобы решить проблему, которую создал Маймонид, я дам вам ответ, который удовлетворит всех. Всевышний знает будущее. Это абсолютно и точно. Но только этого будущего не знает человек. Поэтому он живет, не зная, что Бог знает. Интересно, удовлетворил ли вас ответ Райбета? Вот тогда на Красноказарменной улице этот ответ не удовлетворил Сашу Итермана, который уже закончил Московский институт инженеров транспорта, ждал разрешения на выезд в Израиль. Молодой человек, он встрепенулся и сказал: «Илья», обращаясь к Илья Уэсс, «позволь мне, можно я объясню слова Рамбама и отвечу на вопрос, который задает Райбет, и который очевидно у всех. Я разъясню Маймонида, я объясню его, что он хотел сказать». Он говорит: «Давайте представим себе, мы здесь сидим за большим столом. У нас был большой удивительный стол. как вы понимаете, лавки, потому что не хватало никаких стульев, поэтому мы ставили два стула на небольшую доску, и так вот люди сидели рядами. Он говорит, представьте себе, что вот этот длинный стол, я могу обойти его справа, могу обойти его слева. Я спрашиваю, вот, например, Бог знает, с какой стороны я обойду этот стол. Он говорит, давайте пообщаемся, поговорим также логически. Вот, например, можно сказать так, если следовать логике Райвета, да, я могу сказать так, что вот если я пойду по правому пути, и то есть Бог знает, что я пойду по правому пути, то теперь я задам вопрос. А теперь, есть ли у меня свобода выбора пойти по левому пути? Окей, давайте объясню вам сейчас это на простом очень примере. Вот хотите ли вы мне сказать, что это подобная ситуация, что если мы будем сегодня с вами на Красной Казарменной улице, придем в шоссе энтузиастов рядом за углом, подойдем к гастроному, в котором есть видный отдел, из которого выходят пьяные рабочие соседнего с гастрономом завода. И выходит такой вот рабочий из гастронома с бутылкой водки. И я вижу, что он эту бутылку водки употребил. И очень скоро, когда он начинает двигаться к своей автобусной остановке, его начинает качать. И он уже пытается ухватиться за какую-то березку. Но он уже устоять на ногах не может. Он еще карабкается, он еще старается. Он еще думает, что это три березки или целый лес березок. Но где эта березка? То есть мы смотрим на него с высоты своего разума трезвого человека, а у него-то на самом деле разум пьяного. Так что ж получается? Он думает, что у него есть свобода выбора. А на самом деле у него ее нет. И мы смотрим на него с высоты своего понимания и говорим, конечно, вот он сейчас плюхнется, он упадет. Мы знаем, сколько он выпал. Мы знаем, как он стоит на ногах сейчас. Мы понимаем, что сейчас упадет. Так неужели вы хотите мне сказать, что знание Всевышнего подобно нашему знанию по отношению к пьяным? Этого быть не может. И на самом деле получается, что именно на это намекает Маймонид. Обратите внимание, ведь Маймонид говорит, обратите внимание еще раз на его слова, ты должен знать и понимать следующее. Видите? Всевышний, он знает обо всем, но знание это не является чем-то отличным от него, как у людей. Вот я отмечаю вот это вот, как у людей. То есть, если перевести на русский язык простой, парадокс возник, противоречие возникло, когда мы говорим, Бог знает будущее, есть ли у человека свобода выбора. Мы сравняли Бога с человеком и сказали, Бог знает, в том же самом смысле, обычном, ограниченном, который мы наделяем словами «человек знает». Если бы Бог знал так, как знает человек, то тогда было бы противоречие. Но знание Всевышнего совершенно другое. Точно так же, как мы не в состоянии понять сущности Творца, и не понимаем, кто Он, то тем более мы не можем понять словосочетание «Он знает». Потому что как он знает по-другому. Если вы хотите просто даже почувствовать, что означает «он знает по-другому», я приведу пример. Очень, может быть, Саша Итерман его привел, но он у меня возник в тот же самый момент. Например, в начале, по-моему, или в конце 19 века, в начале 20 века, известный парадокс науки. Что же такое свет? Это частица или волна? Почему частица или волна? Да потому что известно было, что материя состоит из двух возможных, как вы, наверное, помните, если вы учились, так сказать, марксизму, ленинизму и философии псевдонаучной в советских вузах, то вы знаете, что ведь материя, она либо вещество, состоящее из атомов, электронов, да, молекул и так далее, либо материя, это поле. Что такое поле? Просто сила. Сила гравитации, электромагнитные силы и так далее. Окей, а что такое свет? И вот были ученые, которые говорили, свет – это поток фотонов. Это просто такие вот, это вещество, которое летит, просто вот такие вот фотоны летят. А другие говорили, нет, это просто электромагнитное излучение определенной частоты. И одни показывали, о, смотрите, есть волновые свойства света, значит, свет, интерференция света, небольшая щель, а свет расширяется. Ну, он ведет себя как волна. А другие говорили, нет, подождите, можем замерить даже вес у определенного рода, даже может быть вес, так сказать, если мы хотим понять. То есть это парадоксальный вопрос, что такое вес у света, но неоднозначный. Но тем не менее, мы можем показать и как бы суть вещества света, говорили другие ученые. И вдруг приходит ответ научный, ошеломляющий, который я не знаю, осознаем ли мы с вами по сегодняшний день. Дуализм света. Это одновременно и частица, и волна. Как это может быть? А человеческий разум в состоянии этого понять. Иногда свет ведет себя как частица, иногда как волна, потому что сама его природа непостижима. А если мы с вами проникнем вглубь вещества и обнаружим там элементарные частицы, оказывается, вещество, оно так же парадоксально, как и свет. И в нем на самом деле тоже нет никакой однозначности. То есть парадокс является, по сути, самой сутью бытия. И, может быть, в этом как раз еще раз смысл слов, который когда-то произнес Элияу Эссес, говоря, «Оденьте твилин, слушайте слова Шма Исраэль, и пусть это будет нашей радиостанцией». Теперь, когда я, друзья, вспоминаю об этом, видите, я увлекся, так сказать, этой нашей с вами темой, я вижу, что у нас есть поднятые рука или поднятые руки, по-моему, или нет, да, в которых, возможно, люди хотят задать вопрос, поэтому я хочу остановиться, если будут, так сказать, вопросы. Но хочу, подытоживая наш с вами разговор, сказать две вещи. Я надеюсь, что я оставляю время на, тем не менее, вопросы. Итак, вещь первая. Когда-то я был в доме у Рабби Хаима Мейра Кагана, который пережил Холокост, который жил на Рхов Ханим Паним Мейрот в Иерусалиме. И когда-то мы с ним учили, когда приходил ему на Шаббас, то после трапезы учили с ним Хумаш, Ор ха-Хаим. И когда-то мы учили недельную главу, которая была посвящена Балаку и, собственно говоря, Биламу, который сначала, когда тот послал ему гонцов, царь Балак послал ему гонцов, сказал, пойди, прокляни мне Израиль. Он говорит, я должен спросить у Бога, что Бог хочет. И Бог ему сказал, нет. И он сказал, я не пойду с этими гонцами. Ну, Балак понял, ему нужны больше денег, больше и более важные гонцы. Он послал ему новых гонцов. И он говорит, опять я спрошу у Бога. И он спрашивает у Бога. Видите, какой религиозный. Спрашивает у Бога. И Бог ему говорит, иди. Как же так? Как же так? Бог сказал ему нет, теперь Бог сказал ему да. Отсюда Раша отвечает. Ведут человека по пути, по которому он хочет идти. Ведут человека по пути, по которому он хочет идти. И вот я помню, когда Рабби Хаим Мейр Кагана, который был вишенским хасидом, сказал. Обычно читают эти слова Талмуда, который приводит Раши. Обычным способом. Но у нас, в Черновцах, читали следующим образом. Говорили, по дороге, по которой хочет идти человек, ведут его. По дороге, по которой хочет идти человек, он идет, бит меня, вопросительный знак. Ведут его. Спрашивается. Так, есть ли свобода выбора у человека выбирать свой жизненный путь и идти по нему, как говорит первое мнение Талмуда? Или в интерпретации Рабби Хаим Мейра Кагана это нужно читать не как утверждение, а как вопрос, на который совершенно другой противоположный ответ. И вообще, кто из них прав? Я помню, как мы, обсуждая эту тему, пришли к удивительному выводу, и особенно в свете книги Ур-Гедальяу, Я этот вывод на одной ноге скажу. Человек выбирает путь, по которому он идет. Это правда. Но тот, куда его путь приводит, но то, куда его этот путь приводит, это не в его силах. Усилия в наших руках. Результат не в наших руках. Подумайте. Билам шел проклинать и шел заработать. Он пошел по тому пути, по которому он хотел идти. Что произошло? Он благословил и потерял, вместо того, чтобы получить. Потерял все, потерял свою жизнь. Та же самая ситуация происходит, как говорит Оргид Элияу, в истории с Элимелехом, который стоял перед выбором оставаться в Израиле в момент голода или думать о своей семье. Он должен стать был лидером. Он должен был подарить лидерство народу Израиля. Он был из семьи, из которой должен был выйти царь Израиля Машиах. Он предпочитает уйти. Он убегает в Моав, потомков Содома. Он бежит в Моав. Он пошел по тому пути, по которому он хотел идти. Почему? Он думал спасти себя и свою семью. Ему удалось это сделать. Он и его дети умерли. Но свое предназначение он все равно исполнил. Ибо его вдова вернула в страну Израиля Рут Моавитянку, и правнук ее стал царем Давидом. Парадоксально. Убегая из Израиля, не желая дать народу лидерство, царство и Машех, воля Творца все равно реализуется именно через него, через его бегство, через его злой выбор. Все равно реализуется этот план. В этой связи тема, которую я могу лишь только упомянуть и сказать, почему же в этом мире есть зло? Почему же в этом мире есть зло? Почему в этом мире есть тьма? Может быть, потому что, когда мы оказываемся перед выбором между добром и злом, и вспоминаем, что на самом деле первый вопрос, с которым Всевышний обратился к человеку, «Аека, где ты, человек?» Это вопрос, который мы должны уметь задавать сами себе. Потому что очень часто мы спрашиваем себя, где был Бог во время Холокоста? Где был Бог, когда у меня были неприятности и страдания? И где Бог сейчас, когда я вижу такие недостатки здесь, в Израиле, или там в Америке, или где-то еще? Где Бог? А на самом деле Бог хотел сотворить тебя Творцом. Он хотел дать тебе возможность творить себя. Потому что первые слова «нас» и «Адам» сотворим человека. Кому они были обращены? Я знаю ответ Раши, но тем не менее хочу привести другой ответ. Всевышний обратился к каждому из нас, говоря, я дам тебе начальные условия, я дам тебе природу, время, место, потом ты родишься. Но что ты сделаешь самим собой? И как ты проживешь свою жизнь? Ты будешь творцом своей судьбы. «Нас» и «Адам», я буду помогать тебе, но ты творец своей судьбы. И потому, очень может быть, что вопрос, который зачастую евреи, не только евреи обращаются с этим вопросом к Богу, говорят, Бог, где ты? Вопрос очень важный, потому что на самом деле, какой бы человек ни был, казалось бы, атеист или фома неверующий, в самом этом своем вопросе, где же Бог, если то или другое, или третье, в этой своей претензии, по сути, он ищет справедливость, ищет гармонию. Он ищет то, что мы, собственно, говорим, некую руку Всевышнего, некое единство Творца, некую справедливость, которая должна, в конце концов, восторжествовать. И те, кто в это верят, они на самом деле верят в Творца. Это и есть вера в Творца. Но относительно нашего как бы, отношения к жизни, что нам важно помнить, что когда у нас возникает вопрос, где же Бог, мы должны спросить себя, а где я, где человек? И, может быть, те недостатки, которые я вижу сейчас, я их вижу, потому что Именно я могу их исправить. Может быть, ту тьму, которую я вижу сейчас, это потому что именно я могу осветить ее светом и найти свет в своей душе, свет веры. В то, что как бы ни было тяжело, и несмотря на то, что я не понимаю, что происходит сегодня в моей жизни, но у меня есть свобода выбора. Оставаться человеком с большой буквы или стать тем, о ком я говорил в начале нашей передачи, нашего урока, нашего занятия, который говорит, у меня нет выхода, я в рабстве, я не могу жить по-другому. Вспомню слова Виктора Френкеля, который написал в Освенциме. Даже в ситуации, в которой человек не может изменить обстоятельства своей жизни, он может изменить себя. Более того, в ситуациях, в которых он не может изменить обстоятельств, он призван менять себя. Я хочу всех поблагодарить за то, что вы с нами, чтобы мы обрели осмысление, ощущение собственной свободы. Помнишь, она всегда свобода, прежде всего, быть человеком с большой буквы, остается. И что каждый из нас может сделать этот свой самый главный выбор, кто я. Этот вопрос, где я, приводит нас к поиску себя. В чем я выражаюсь? Мои желания и стремления что-то скушать, это мое настоящее я? Или мое стремление, желание изменить этот мир к лучшему, это мое настоящее я? И вот этот главный выбор, который мы делаем, и осознавая этот выбор, он дает нам силу. Всего огромного, огромная благодарность, что вы были со мной. Если у нас есть вопросы, видите, я вижу. Так знает ли Творец заранее, какой выбор сделал человек? Замечательно. Я буквально намеком скажу. Всевышний знает, наверное, намеком, так сказать, в физическом смысле этого слова, да? А, точно так же, как в этом мире одновременно есть парадокс, что электрон может вести себя и так, и эдак, и природа это знает, то точно так же и Всевышний знает все потенциальные возможности наших решений, принимает их во внимание, и его знания гораздо выше всего того, что мы можем себе представить, поэтому мы просто можем принять слова Маймонида и в этом смысле согласиться и с Равидом. Все, что мы должны знать, это то, что должны делать мы. Итак, у нас вопрос еще. Существует ли момент, когда у человека нет свободы выбора? У него всегда есть свобода выбора отчаяться, разочароваться внутри себя или сохранить веру и верность себе. У нас не всегда есть свобода выбора поступка. У нас не всегда есть свобода выбора произнести какое-то слово. Мы не всегда можем победить свой собственный Ецер Гара. Не всегда. Это война, это битва. Иногда мы проигрываем, иногда мы побеждаем, это как линия фронта, которая движется или в ту, или в другую сторону. Она никогда не статична, это динамично. Но то, что у нас всегда остается, это наши мысли. Кера Ребе по этому поводу говорил, обратите внимание на слова. «Эйн довар гаомед бифней рацион». «Эйн довар гаомед бифней рацион». Ничто не стоит перед лицом желания. Что означает? Неужели это означает, что «О, я хочу по этому пути пойти, я всегда по нему пойду. О, я хочу эту конфетку получить, я всегда ее получу». Собственно, мы отвечаем на ваш вопрос. Нет, отнюдь нет. Ну что же это означает, когда говорит Гера Ребе? Он говорит, это означает следующее. Ты несешь полную ответственность за свои чувства и за свои мысли. Это только твое. Интересно, что Виктор Френкель, заключенный Освенцима, пишет в своей книге «Поиск смысла» о том, что хотя они были в невероятном и жутком и страшном рабстве, одна область все равно сохранялась совершенно свободной для заключенного Освенцима. И это его мысль, то, о чем я думаю. И интересно, что Виктор Френкель пришел к той же самой мысли, которую буквально говорит Гера Ребе. Поэтому что мы думаем? Что мы чувствуем? Находим ли мы силы веры внутри себя? Может быть, в заключение приведу слова Рабельхона Вассермана, который обратился перед расстрелом в 9-м, это был, по-моему, 9-й ров, где это было, в Вильнюсе или в Риге, по-моему, это было в Риге, где их собрали на расстрел. И он обратился и сказал: нас расстреляют, нас убьют. Все, что мы можем сделать, это решить для себя, как мы будем умирать. И давайте сейчас, в этот момент, он сказал, думать о том, или мечтать о том, или молиться о том, чтобы эта участь не постигла других евреев. Я хочу всех еще раз поблагодарить за ваши вопросы и всего самого вам доброго. Пока.
Спасибо большое, Рабари, за очень полезный и сильный урок. Единственное, что здесь у нас есть три поднятые руки, и мне
пожалуйста.
Как бы неудобно
отпускать пожалуйста,
людей
пожалуйста.
Без ответа.
Я просто не знаю, есть ли за нами кто-то, кто это самое. Да, пожалуйста.
Нет, сегодня за нами никого нет.
Раб Леви,
он в отпуске, поэтому у нас есть еще немножечко пару минут.
Да, пожалуйста.
И Раб Леви, я вам подключаю микрофон.
Замечательно.
Слушатель под именем Леви, я включила микрофон.
Лев, да, это Лев. Но у него, может быть, он тоже должен сам раскрыть свой микрофон, наверное.
Наверное, да, я со своей стороны включила, осталось только включить.
Вам вы его, тоже? Смотрите, вы его ask to unmute. А, вот он поднял 4, видите, ask to unmute. Вот я тоже, я его прошу, он должен свой микрофон раскрыть сам. Видите, может быть, он его не раскрывает, но тогда одно из двух.
Тогда мы попробуем подключить Якова.
Давайте. Пожалуйста, Яков. Яков, вам тоже нужно свой микрофон unmute'ать. То есть вам нужно, вот я тоже сделал, я тоже попросил вас, и вам нужно что-то сделать у себя, когда вы, да, если вы видите, то, пожалуйста, ну, даже я могу сказать и Льву, и Якову, что с левой стороны внизу вашего экрана, если вы находитесь у компьютера, у вас есть там такой значок микрофона. Скорее всего, он у вас перечеркнут. Вам нужно мышку подвести к лево и на нее кликнуть. И тогда, я думаю, мы сможем вас слышать. Но пока, видите, мы вас не слышим.
По каким-то причинам невозможно. Еще есть у нас Илана. Мы попробуем Илане пока включить микрофон.
Интересно, Илана тоже заблокирована. Да, я тоже Илану прошу. Видите, у меня есть ask to unmute. Я говорю, да. О, да, Илана, по-моему, открылась. Да, пожалуйста, Илана. Если я не ошибаюсь, да, по-моему, Илана...
Я не знаю, по каким-то техническим причинам никто из наших слушателей не может включить микрофон.
Интересно, ну, слушайте.
Попробуем еще Ирину подключить.
Да,
Илана, может быть, у вас хотя бы получится подключиться.
Здравствуйте.
Приветствую вас, Ирина, здравствуйте.
Спасибо огромное за такую эмоционально хорошо подготовленную передачу. Я получила колоссальное удовольствие. Мой вопрос следующий. Если в семье происходит все нехорошее, день за днем и несчастье за несчастьем. Ваш совет, что можно еще сделать? Я соблюдаю шаббат, я зажигаю свечки, я молюсь, я читаю псалмы. Что в этой ситуации еще можно сделать?
Скажите, Ирина, прежде всего, а где вы живете вообще? Вы в Израиле, да?
Я живу в Чикаго.
А, вы из Чикаго? То есть вы моя, так сказать, землячка, да, Ирина? Я не живу в Чикаго. Нет, на самом деле мы все страны Израиля, люди, мы все отсюда на самом деле, да. Я просто, ну, я из Нью-Йорка, да, в Чикаго.
Вы в Чикаго. Соседи.
Да, окей, ну почти, конечно, да. Смотрите, мне кажется, вот я с вашего позволения отвечу вам по-хасидски. Можно я так отвечу вам?
Да? Конечно.
Да, вы позволите, потому что я вижу, как ваш. Вы знаете, был такой. Как его звали, сейчас я не помню. Был такой ребе, сейчас я помню. Приходит к ребе два хасида и говорят ему: ребе, у нас такие неприятности в жизни. Научи нас принимать неприятности с любовью. Любовью к Богу. А он ему говорит: вы знаете, ведь я не могу вам помочь, потому что Всевышний так добр ко мне. Он так милосерден ко мне, что я просто даже не знаю, что ему ответить. Но есть один очень бедный еврей, я забыл, как его звали, это известный персонаж, у меня выскочил из головы. Рабзуша, есть Рабзуша. И у Рэб Зуша такие неприятности. Он бедный, он больной, он нищий. У него дом где-то там на окраине. Найдите Рэб Зуша, придите к нему и спросите его. Они приходят к Рэб Зуше. Знаете, Ирина, ответ, нет?
Нет.
Они приходят к Рэб Зуше и говорят: Рэб Зуша, Рэбе послал нас к тебе, чтобы ты научил нас, как принимать страдания с любовью. Рэб Зуша говорит: я удивлен. Ко мне? Вы ошиблись. Рэбе ошибается. Потому что Всевышний так добр ко мне. Он так милосерден ко мне. У меня много такого всего хорошего в жизни. Я просто не знаю, как ответить на ваш вопрос. Я даю вам возможность, да? Как сказать, to process, да? Я даю вам возможность.
Да.
Я вам даю возможность осмыслить. Вот, например, момент, когда Ирмиягу Анави, наш пророк Ирмияу, он оплакивает разрушение храма. И плачет о страшных казнях, о страшных мучениях нашего народа. На самом деле это плач и о разрушении первого храма, и о разрушении всех, которые только последуют за этим. И вдруг в какой-то момент внутри этой книги, в какой-то главе, начинается утешение, пробуждение. Где человек находит мужество встать из пепла? И он говорит: «Майетонан гевер хай». Как может человек живой жаловаться? Говорит он. И мудрецы обсуждают эти его слова и говорят о том, что какие не были в жизни человека несчастья и страдания. Он жив. Он жив. Он просыпается словами «Моде ани лефанеха». Я, кстати, говорю это вам, Ирина. Я это говорю себе в первую очередь. Потому что природа наша человеческая видеть трудности, видеть сложности. И как трудно находить в себе эти силы. Но, может быть, в самом слове «Ягуди» у нас есть намек. Знаешь, что означает слово «Ягуди»? Как бы вы перевели слово «иудей»? «Ягуди»? Что это означает?
Вы меня спрашиваете сейчас?
Ну, чтобы на диалог был. Что означает слово «ягуди»? Как вы понимаете слово «ягуди»?
Я боюсь ошибиться. Не хочу выглядеть глупой.
Но я вам скажу, слово «ягуди», оно дословно происходит от момента, в который у Леи рождается четвертый сын. Она думала, что будет только трое детей. У нее было пророчество, что вот будет 12 детей. И она думала, что у нее будет вот только этот сын, и все. Третий. И тут рождается четвертый. И она говорит: «Хапам, на этот раз я буду благодарить Бога». И называет его Иуда, благодарность. Благодарность. И мудрецы там приводят слова и говорят: она думала, что у нее будет трое. Потому что на самом деле, если уж благодарить, так, наверное, за первого ребенка надо благодарить в самую большую степень. Потому что первый ребенок, он сделал меня матерью. Я должна была сказать первому благодарность. Почему первого не назвали Иудой, а именно четвертого? Говорят мудрецы, потому что она вдруг осознала, что она получила больше, чем ей полагается. Она думала, ей полагается это, и вдруг она получила больше это. И мудрецы потому говорят: еврей – это благодарный, который никогда не воспринимает то, что у него в жизни есть, как само собой разумеющееся. А он умеет видеть мир, подобно стакану, наполовину наполненным. Видеть в нем свет, видеть в нем хорошее, и видеть в людях хорошее, и видеть в себе хорошее. И чем больше мы видим хорошее, чем больше мы благодарим, то тем больше Всевышний дает нам причин быть благодарными. И чем больше мы жалуемся, тем больше Всевышний дает нам причин для жалобы. Кстати, это продолжение той же самой мысли. Поэтому как мы побеждаем такого рода ситуации, казалось бы, тьмы? Мы учимся во тьме видеть свет и благодарить за него. Виктор Фрэнкель, например, описывает девушку, которая умирает в бараке и видит через окно барака весну и расцветающее дерево. И как она благодарит Бога за то, что она еще жива и за каждое мгновение своей жизни. И Виктор Фрэнкель это описывает в книге «Поиск смысла». За каждое дыхание, сказал царь Давид, да, коля нашама, каждая душа, мудрецы говорят, за каждый вздох человек может благодарить. Как живут люди со страшными диагнозами? Как живут люди, которые теряют своих детей? Как жили люди, которые были в Освенциме и которые пережили этот Освенцим? Я вам последний приведу пример, кстати. Сегодня вечером, сегодня ночью умерла очень близкая женщина мне лично. Она умерла в Нью-Йорке. И эта женщина, она мама замечательной, очень важной, так сказать, у нас в Нью-Йорке, женщина, которую зовут доктор Фейза Кайм. Она доктор психологии Нью-Йоркского университета. И ее мама прошла Освенцим. Прошу прощения, ее мама прошла Маутхаузен. Ее мама прошла концлагерь Маутхаузен, который, в частности, так сказать, освобождал мой дядя. Это поэтому интересно, как бы, в общем, мы связаны с Маутхаузеном, как бы, семьей немножко, и поэтому мы вместе с доктором Закаем ездили туда. И когда мы с группой молодых ребят, в частности, из Чикаго, из Нью-Йорка, организация наша Рейдж, мы были на автобусе, и из Вены мы ехали 3 часа вверх в горы, потому что Маутхаузен – это город в горах. И мы ехали туда 3 часа, и доктор Закхайм сказал, вот моя мама рассказывает каждый раз, когда мы приезжаем сюда на могилу ее отца, моего дедушки, потому что там его могила. Каждый раз, когда мы едем в Маутхаузен, то мы вспоминаем, как говорила ее мама, что когда нас гнали из Вены в Маутхаузен, мы 3 часа гнали на скоростной трассе по автобусу, а их замученных, больных, заключенных гнали туда на работы, Маутхаузен. Она видела на Дунае сидящих австрийцев, которые пили кофе, смотрели на этих евреев, которых заключенных, издыхающих, так сказать, да, их тащили или их обязывали идти. И говорит, что когда мы приезжаем опять посмотреть на это, да, вернуться на могилу отца, то моя мама обязательно хочет сесть в одном из этих кафе-шап, там, где сидели австрийцы, сесть и ценить тот факт, что я свободна. Меня не гонят сегодня. Я сижу здесь, а не там. Ей было 90 с лишним лет, она умерла этой ночью. Но она приезжала туда, она подходила к могиле своего отца там и обязательно хотела сесть на место вот кофе. И однажды, когда они там были, когда мама была с дочкой и сыновьями, то там были австрийские студенты. И школьники, они подошли к ней и спросили, была ли она здесь заключенная. Она сказала, да. И они сказали, можешь ли ты мне рассказать что-то? Можешь ли ты рассказать нам о трагедии, которую вы там пережили? А что вы там пережили? Расскажите нам. Они хотели услышать, как это было страшно в Маутхаузене. Что ты помнишь? И она им ответила. Она сказала, вы знаете, когда нас гнали на работу каждое утро, это было очень рано. Это было еще темно. И мы выходили из лагеря, и мы шли, и потом вдруг поднималось солнце, и мы видели рассвет. Я видел рассвет. Они удивились, что, о чем ты говоришь. Сын этой женщины, профессор сам, надо сказать, психиатр. Он говорит, мама, что ты говоришь? А я должен был ему объяснить, наверное, да, что вот качеством ее мамы, его мама была во тьме видеть свет. И чем больше света мы видим, то тем больше этим светом мы свет и создаем. И поэтому совсем уже в заключение намек вам дам. Интересные есть слова. «Ваяр Гашем Китов». И увидел Всевышний свет, да, и он хорош. И увидел Всевышний то, что он сотворил первый день, второй день, третий день, да, кроме второго дня. И это хорошо. Почему сказано «и увидел Всевышний»? Там первый день, это хорошо. Или видел Всевышний, третий день, это хорошо. Что Всевышний сам себе ставит отметки, это хорошо, это хорошо, это хорошо. Сам себе оценки ставит. Нет. Так творится добро. Способность видеть добро творит. Всевышний творит добро, видя его. Когда любящая мать видит в своем ребенке добро, она видит, она верит в добро в своем ребенке. Она говорит ему о его добре внутри него. Она творит этим своим взглядом, этим своим словом, добро в ребенке своем, своей любовью, которая вдохновляет ее искать и находить добро в своем ребенке. И также в любой ситуации, в которой мы видим добро, мы видим свет. Это не пассивно мы видим, это акт творения. Мы уподобляемся Творцу. И может быть совсем как бы мысль здесь такая получается, что один человек говорил: you're not what you think. You are what you think about. Понимаете английский, да, Ирина?
Конечно, конечно.
You're not, понимаете, переведите, что я сейчас сказал. You're not what you think. You are what you think about.
Что вы, не то, вы не то, что, о чем вы думаете. Вы, то, вы
не, не, не.
Вы...
Не то, что вы думаете.
Вы думаете, а вы думаете.
Вы не тот, кто... Продолжайте.
Так, фигурально скажем, что ваши мысли материальные. Вы то...
Не только фигурально. Вы не то, что вы думаете, а вы то, о чем вы думаете.
О чем вы думаете, да.
Это и есть ваша настоящая, неотъемлемая свобода выбора. Если вы решаете для себя, что в вашей ситуации эта свобода выбора у вас остается, то я бы, поскольку мы сейчас все вместе, не задаю этого вопроса вам, но вы можете задать его сами себе. А в той ситуации, в которой у вас есть, что в ней хорошего? В качестве просто примера, могу вам привести пример. Вот скажем, любящий отец, который очень любит своего ребенка и очень хочет, чтобы его ребенок преуспел в жизни. А его ребенок выбирает другой путь. Его ребенок этим своим выбором, ошибочным для него самого, приносит очень много боли своему отцу или своей матери или окружающим. И отец может сказать: о, как страшна эта ситуация, как она плоха, как это нехорошо, правда? Как это больно, почему Бог мне это дал, я не верю в Бога больше после этого, верно?
Так нельзя говорить.
Нет, вот я привожу примеры. Ну, к примеру, разные люди говорят. Да. Приведу пример. Но
вы сами сказали, что все в руках Божьих, что Бог заведомо знает. Значит, может быть, этот сын должен пройти его путь и сделать какие-то ошибки.
Более того, однажды приходит еврей к Бальшемтову и говорит: Ребе, мой сын оставил пути Торы. Что мне делать? И Бальшемтов спрашивает его: скажи, а ты любил своего сына, когда он шел путями Торы? Он говорит: да. Люби его сейчас еще больше. Выбор, который мы делаем, он решает. С одной стороны, мы можем любить его еще больше и таким образом помочь ему сделать правильный выбор. Но в конце концов мы все равно должны признавать, что выбор каждого человека в его руках. Я не могу управлять поведением ни своего сына, ни своей дочери, ни других людей. Но единственное поведение мира, которым я могу управлять человеком, это самого себя. Поэтому мой выбор любить человека, любить сына, любить дочь, любить Бога, любить себя. Или не любить, или ненавидеть. Это мой выбор.
Такой ответ я ждала годами, наверное. Я вам очень благодарна. Как будто какой-то момент истины и очищения. Спасибо вам огромное.
Всего самого хорошего вам.
Вам тоже. Спасибо большое. И мы попробуем еще раз включить микрофон Илани и Леву.
Видите, окей, попытка не пытка, но...
Лев, я попыталась вам еще раз включить микрофон, если вы можете подключить у себя, если нет, мы попробуем еще раз Илану, и на этом будем прощаться. И я вижу, что не получается у нас включить микрофон. И еще Ирина подняла руку. Ирина, я Вижу, что это уже другой слушатель. Ирина, я включила вам микрофон.
А, да-да. Да, слышно?
Да, мы слышим. Да,
да. Да, прекрасный последний ответ. Наверное, многие, у многих были такие вопросы. Так вот, значит, получается, что если что-то в жизни кажется, ну вот, допустим, сегодняшним взглядом, ужасные какие-то вещи, которые ты понимаешь, что сейчас бы, например, ты никогда бы или не сделала, или нашла бы себе силы не сделать, или ни за что бы не сделала, даже как бы трудно не было. И все-таки думаешь, а что ж тогда об этом меня завело? Вот почему не дали тогда не сделать, да? То есть почему так было? И, собственно, так это получается точно так же, ну, как к этому относиться? Это падение для следующего взлета, что ли? Может быть, без падения этого не было бы понимания сегодняшнего? Ну, получается, ну, как так? Ну, как вот можно к этому относиться?
Вы могли бы еще раз постараться подытожить свой вопрос?
Ну, смотрите, вот, допустим...
Или может быть, более, может быть, лучше, если у вас есть какая-то конкретная ситуация,
когда ну, так это очень долго. Когда вот в жизни ты после прошедшего времени, когда ты не была еще involved, вот... понимание, что такое иудаизм, у тебя не было примеров, как исполнять заповеди, не было должного воспитания. Собственно, как у всех выходцев из Советского Союза, ну не у всех, у большинства. И ты сделал какие-то вещи, скажем, которые сегодняшним взглядом, они крайне неприемлемы, да, допустим. 100 раз неприемлемы, это может быть грех, это может быть что угодно. Так вот, а чего же тогда, то есть как к этому относиться, что тебя же завели в это, то есть как бы... Ну, нельзя сказать, что не совсем это вот ты сам это сделал. Как бы ситуация тебя к этому привела. И как ему относиться спустя время, когда ты понимаешь, что сегодня бы ты никогда этого не сделала, или почему дается тебе такой отрезок времени вниз, собственно, какая необходимость была, можно же было это миновать. Ну, вот так.
Вообще, вы задали вопрос потрясающий, очень глубокий, и я не знаю, смогу ли я в рамках и своего ограниченного понимания и нашего ограниченного времени на одной ноге дать ответ. Я постараюсь. А, с одной стороны, все, что не делается, делается по воле Творца. Поэтому, если Всевышний позволил чему-то произойти, то это часть уже плана. Значит, так должно было быть. Это со стороны Бога, поэтому к Богу у нас не должно быть претензий. Теперь вопрос у вас может быть совсем другой. Почему это произошло в вашей жизни? И я рекомендую вам, если вы когда-нибудь увидите на русском языке, в интернете, может быть, вы найдете его, книгу Рабейну Йона «Шарей Чува. Ворота раскаяния». Слышали такую книгу, нет?
Мне кажется, слышала, но...
Я хочу
это может
сказать,
быть в переводе? Оно может быть в переводе?
Я уверен, да, я уверен, что она есть по-английски. Если вы, я понимаю, что вы по-английски читаете, она есть. Я думаю, что она на русском языке тоже есть. Думаю, что, скорее всего, в Толтоте она тоже есть на сайте. Вот. Но я хочу привести пример. У меня, я помню, была такая ситуация, ко мне пришел один мой очень близкий друг, который вот-вот собирался жениться. Уже была, так сказать, ирусин, то есть уже был engagement. Я прошу вас, Ирина, или выключите микрофон, или и слушайте, или не шумите. Одно из... О, отлично, правильно. Вот. Значит, то, что произошло, приходит ко мне много лет назад один очень близкий молодой человек. Тот я в момент тоже был помоложе лет, наверное, на 25-30. И он со слезами на глазах рассказывает о страшной неприятности, которая произошла у него в жизни. Его невеста расторгла их помолвку, и свадьба, которая должна была состояться уже там, не знаю, через пару недель, была отменена, несмотря на то, что были разосланы все приглашения, снят зал и так далее. Он был в трансе и шоке. Я помню, что я тогда взял книгу, которую я вам рекомендую посмотреть, Рабейну Йона, и мы открыли эту книгу с ним вместе, прочитали, по-моему, это третья глава. И там есть совершенно ошеломляющие слова, в которых Рабейну Йона говорит, что когда человек начинает переосмысливать свое прошлое и раскаиваться в каких-то своих ошибках, которые он совершил, то тогда эти болезненные, тяжелые, может быть, даже грехи и другие поступки и события, которые в его жизни были, переворачиваются для него и становятся для него драгоценными уроками, на основе которых он строит свою будущую жизнь. Как сказал пророк, он цитирует слова пророка, мудрецы слова пророка интерпретируют, «Лулей яшапти бахоших лога я урали, лулей нафалти лукамти». Если бы не упал, то не встал бы. И если не был бы во тьме, то не было бы света у меня. И только тогда, когда человек переосмысливает свою жизнь и умеет извлечь те драгоценные уроки, которые может извлечь человек только из страданий, из ошибок, из тьмы, только тогда лишь он может достичь, может быть, это парадоксально звучит, этого своего счастья, этого своего света, потому что другого пути может быть и нет. Вы знаете, интересно, что этот человек, он замечательный мой друг, и когда-то он очень преуспевает в определенного рода бизнесе, и когда-то он спросил у своего наставника в бизнесе, он говорит, скажи мне, как мне преуспеть? Он говорит, очень просто. Good deals, то есть хорошие сделки. А он говорит, а как знать, как делать хорошие сделки? Он ему говорит, опыт. Ну а как обрести опыт? Плохие сделки, улыбнулся он. Поэтому в бизнесе тоже говорят, иногда единственный способ человеку добиться быстрее успеха, это быстрее, скорее преодолевать неудачи. И так устроен мир, что Всевышний сначала сотворил тьму, а потом свет. И поэтому у каждого у нас свой путь, о нем не надо сожалеть, что было, было. Но какие-то драгоценные уроки мы можем для себя извлекать, и потому мы говорим, извлекая эти уроки, что без них мы не могли бы достичь того, что мы достигли, как сказали мудрецы, помните, что мудрецы там сказали, что маком шет балей чува оймдим, то есть то место, тот уровень духовности в каком-то смысле, на который могут подняться раскаявшиеся грешники. Праведники туда не могут подняться. Не знаю, как сказать, садики, не могут туда подняться праведники. Наверное, потому что в исправлении ошибки есть особая сила. Помните всю историю Пурима. Мы должны были ошибиться, участвовать в этой истории с пиром Ахашвероша, опасность ассимиляции, опасность всех грехов, которые там могли там быть. И как в конце концов обращается Эстер и говорит Мордехаю, когда просит ее пойти говорить с Ахашверошем, и она понимает, что это означает грех. Она не имеет права идти к нему, негодяю, но она должна идти. И говорит, я пойду к нему шелок-один, я пойду к нему шелок-адат, я пойду к нему как бы не по закону. Мудрецы говорят там о понятии, о поднятии ко Всевышнему не через закон, не через мицву, а как бы через грех, через зло, через преступление, через ошибки. Это очень тонкая тема, еще раз, да, но все, что мы можем сказать сейчас на одной ноге, это если у нас в жизни какие-то были такого рода события, то мы должны не грустью и чувством вины себя гложет, который могут парализовать человека. Некоторые говорят, что человек должен делать чуву быстро, подобно тому, как он проходит через болото, чтобы не засесть в этом болоте, не застрять в этом болоте. Нужно быстро пробегать через это. Так что же нужно сделать? Нужно двигаться вперед, то есть извлечь урок и сказать, это было потому, что я во тьме научилась ценить свет. Меня предали, или я кого-то предала, а я научила ценить дружбу. Да? То есть мы извлекли какие-то очень ценные, важные для себя уроки, и мы видим, что Всевышний ведет и не бросает нас. Даже во тьме Он был с нами, и поэтому сегодня, с сегодняшнего, с этого момента у меня будет другая жизнь, я могу сделать свой выбор. И это сама идея о том, что ведь Всевышний дал мне мое прошлое. Ведь Всевышний провел меня по тому пути испытаний, через который я прошел. И потому Всевышний даст мне новые испытания, но вместе с этими испытаниями Он даст мне теперь и силы эти испытания с честью преодолеть. И новые испытания я буду с честью преодолевать.